подкасты «Радио Свобода».
Привет, Таня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст, а так само мои коллеги, политические оглядальники «Радио Свобода» Виталь Сканков. Виталь, привет, Таня.
Привет, Таня.
И Валер Карбалевич. Валер, привет, Таня.
Привет, Таня.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это перамовы Александра Лукашенко и Владимира Москве. Коли коротко, как бы основные тезы, которые прогучали, принамсі, з вуснов Лукашенко, это то, что украинцы собирались напасть на Беларусь, Россия как бы это продухилила, это был превентивный удар. России нема чего оправдываться. Проз полгоды этот конфликт забудут. Наймиты, замежные наймиты, хочут втягнуть Беларусь в войну. И так само Лукашенко выказал сподевание, что ДКБ и другие страны, которые входят в эти союзы, допомогут Беларуси и России переодолеть санкционный тиск. Валер, как бы вы интерпретовали эти заявы, что из них выникает?
Ну, я хочу звернуть увагу, что довольно интенсивные перемовы телефонные опошним часом отбывались помеж двумя столицами. И вот раптом нечакано Лукашенко едет в Москву. И мне такое уражение, что идет некая такая довольно острая спречка, когда телефонных перемовов мало и треба сустракаться сам на сам. Ну и коли казать про то, про что велася гаворка, то как бы одним питанием, мне кажется, якое запотребовало терміновой поездки Лукашенко в Москву и перемогу сам насам, это питание про больше активный удел Беларуси у этой войне в Украине. В какой форме, в каким выгляде, это іншое питание, але хоча за все, Путин хотел бы больше активного удела Беларуси. И то информация, которая появилась сегодня про то, что 16 тысяч арабских доброохотников хочут небыто поудельничать в этой войне. Ну и начали лечить про то, что российских войск не хватает. И тому треба не дебрать. Ну так коли шукать на арабском усходе, то тут побач, так сказать, ее союзник. Які мог бы у гэтым прыняць удзел. І зноў жа на карысць гэтай версіі кажа тое, што Лукашэнка, ну, нібыта абасноўваў неабходнасць беларускага удзелу. Маўляў, вось напалі, ці то напалі, ці то збіраліся напасць на Беларусь украінцы. Тут ён запутаўся сам, здаецца, і ўсё аўдыторыі. Чужа тут цікавая, бачыце, версія якая? Расійская версія, то украінцы збіраліся напасці на Донбас. Лукашэнка прапануе новую версію. Украінцы збіраліся напасці на
Донбас. Расійская версія, што они напалі, ўжо напалі, бомбавалі, атакавалі, хацелі проста знішчыць, захапіць і Крым нават.
Ну, там ён вельмі супярэчлівы, і зразумець, ці то напалі, ці то збіраліся напасці, цяжка з яго, на напасці цяжка з ягоных выснов. Вось. Ну, і мне падаецца, што вось пытанне адкрытае. Ці гатовая сёння Беларусь больш актыўна ўдзельнічаць, чым яна ўдзельнічае, ці не гатова, ці ўдасца Лукашэнку ўламаць, ці ён ўсё ж зможа адбіцца і адбіваецца ён жа такімі аргументамі. Глядзіце, маўляў, калі мы тут улезем ва ўкраінскую вайну, то мы...
Валер, што-то... Інтэрнет перабіваецца. Віталь, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ну, сапраўды, Лукашэнка, як бы так разгорнута, аргументаваў, как бы право России рабіць тое, што яна робіць. Што, маўляў, няма вам чаго як бы апраўдвацца. Ну, Пуцін так сказаў, так я не апраўдываюся. А вот некія іншыя апраўдваюцца, так вот не трэба гэтага рабіць. І, маўляў, нават што, значыць, украінцы, калі б напалі, было б горш, чым калі фашысты прыйшлі. Калі фашысты прыйшлі, то прыйшло не толькі армія, прыйшоў мільён чалавек. А тут, значыць, нават па яго словах, там некалькі было, значыць, ракетных установак, ну, ўсё роўна, горш, чым фашысты. Але, ну, вот это вот так. Але при этом было сказано, я уже процитовал это, что, значит, наймиты там крадутся на Чернобыльскую АЭС и хочут втягнуть Беларусь в войну. Так вот, втягнуть в войну, и встать поплеч со своими братами. Вы памятаете, коли напередодні войны Лукашенко казал в интервью Соловьеву, то я пытался, а вот коли ну, возникнет ситуация складанная, то что будет робить белорусская армия Лукашенко? То же, что и российская. Так это вот то же, что и российская, идти втягнуть в войну.
Я спочатку хочу сказать, что Лукашенко мае одну видовочную перевагу перед, ну, большинством, скажем, сучасных политиков, и тем больше перед политиками демократичных краин. И он может казать все, что завгодно, любую луфту, любую, ну, просто абсолютно аномальные, алогичные речи, покольки его уже нема такой проблемы, как проблема репутации политика. Вось коли уже давно она зникла и особливо активно, ну, не будем казать про все годы, але вот после 20-го года и теперь некий новый узровень после початку войны, репутация всех его словов, коли уже миновито по пытанию войны, по украинским пытаниям, 100 разов уже было, и он говорил то, что оказывалось дворотным, начиная от того, что никогда не будут введены с территории Беларуси военные деяния супроть Украины и так далее, то, коли уже нема ниякой репутации, нема ниякой отказности за свои слова, то говорить можно все, что заугодно. В этом сенсе, конечно, в певном сенсе можно было и этой репликой обмежеваться, але все-таки мы, ну, вымушены анализовать слово и деяния этого человека, покольки это все уплывает на наше житё и на житё белорусов и всех краин в регионе. Конечно, вот эта, ну, черговая серия выказываний сегодня, такую мету стратегичную я бы так. Мы вас, селяк, подтримливаем Россию, вы молодцы, вы все правильно робите, только вот без нас. И то, что коалиция правды вы заважили, нагадали, что он говорил, что белорусская армия будет робить то, что и российская, напевно, такая домовленность была. Мы теперь уже довольно докладно ведаем, что Лукашенко про войну, про напад России на Украину ведал довольно давно, принамсі, тыдні, магчыма, месяцы. И натурально, что он, напевно, ну, выглядая, что думал приблизно так, как и Москва думала. И его первые реплики, ну, то бок, что Россия, что Украина одразу развалится, что Россия одразу переможе. И на этой хвале перемоги, но раз уже все равно придется удельничать, а, видать, Путин так притиснул, что вариантов не было, то поудельничаю и схоплю, что называется, переможные вершки. Что-нибудь там, некие белорусские символичные полки так само выйдут в Киев. Я думаю, так он собирался, и миновито доказывать его реплики в первые дни войны, про что у нас на нашем сайте, ну, один из авторов блога писал довольно ярко про то, как Лукашенко первые дни войны называл там Зеленского Наполеончиком и выказывался про украинских политиков, там, мерзотники и так далее, и как это все изменилось, ну, опошние, скажем, дни, навод тыдни. Коли видовочно, что Блицкрик провалился, коли видовочно, что Украина сопротивляется и, может быть, навод починая перемагать, коли видовочно, что белорусский удел ничего, ниякой перемоги не принесе, а принесе только проблемы и шкоду самому Лукашенко, не только Беларуси. И тут я скажу, что, конечно, мы живем в свете, где неведомо, что в свете фейков, особливо на фоне информационной гибридной войны, ну, але та информация, которая, саправды, эпизодично поступает там от неких людей в социальных сетках, от неких листов, что все-таки, саправды, в белорусском войске проявляются, скажем, на самых разных уровнях нежидание идти гинуть в Украине. Мы не ведаем, насколько оно структурировано, насколько оно выражается. Те это только там докладают спецслужбы, те это проявляется навод не публично. Але вось гэты фактор, то, что вот Лукашенко, селяк, зараз сопротивляется вводить белорусские войски, и каждый день мы гадаем, калі он везе, а он все не вводит, Я думаю, некую информацию, ну, не публичную, ему доносить, и ён гэта разумее, што гэта таксама чыннік, што ўжо і перамогі не будзе, а будзе там толькі ганьба і страты, калі Беларусь уступіць непасрэдна сваімі ваеннымі злучэннямі на тэрыторыю Украіны.
Дарэчы, такая гістарычная аналогія, можна прыгадаць, што у 40-м годзе, калі Нямеччына пачала ўварванне ва Францыю, гітлераўская Нямеччына, Муссоліні не адразу да яе далучыўся. Ён таксама чакаў, ну, калі вермахт стаў дасягаць велізарных поспехаў, то і ён тут, так сказаць, як сябра, як саюз. Але не адразу. Магчыма, Лукашэнка таксама, калі 24 лютага, як вы памятаеце, на нарадзе са сваімі сілавікамі, казаў, ну, што, ну, украінцы, ну, за 3-4 дні ж разваляцца, здадуцца, іх як бы нема выйсця. Магчыма, ён і таксама вот так
калі працягнуць вашу аналогію, так, яна правільна, але трэба тут заважыць, ну, што Італія была даволі так все-таки не то, что там далековато, но и большая краина, и, ну, трошки большая была вага, чем Беларусь по сравнению с Россией. В этом смысле у Лукашенко меньше выгодная ситуация. И вспоминаюсь так само Франко, испанского диктатора, який не дозволил немецким войскам там зробить операцию на Гибралтар, и Гитлер ничего с ним не смог зробить, но тому, что, ну ладно, лепше вытрымать эту незгоду, чем починать войну с Испанией за гэтага. Але на территории Беларуси стоят российские войски, и у Лукашенко навод меньше шансов, скажем, на нечто не погодиться, чем у Муссолини, але тут, я думаю, он выбрал такую тактику, ну, обороны своей позиции, что я ж прикрываю нашу агульную саюзную межу з Польшай і з Літвой. І калі нашы войскі пойдуць, мы это все агалім. Называжце, колькі разу ён кажа пра удар спіну, што мы не даем. То есть ён кажа, наша армія абараняе Расію ад Польшы і Літвы, таму калі яна пойдзе ў Украіну, то все это агаліць заходні фланг. Я думаю, ён не спрабуе, так сказаць, аднекацца, абараніцца, а ён спрабуе даказаць Пуціну, што, маўляў, удзел беларускіх войскаў не прынесе ніякай практычнай карысці, а прынесе толькі шкоду.
Валер, ну, а вот все-таки ваш прогноз, я имею в виду прогнозы неудачные, бо справа в том, что мы с вами анализуем заявы, словы, какие были сказаны до перемогу, а не после. После этого они пошли там покойчик, так сказать, и перемовы. Причем, глядячи по всем, глядячи по поведомлению кремлевского сайта, они не протяглые были перемовы. Яны скончились, сдается, у 2:20 по Москве. Это значит, что они были довольно хрупкие. Но тем не меньше, вот с уликом того, что вот мы почули перед перемовами, вас, скажем, сдивить, когда Лукашенко завтра скажет, что вот мы отпомстим, как бы мовить, вот яны хотели на нас напасть, и про соответственно, значит, 16 дён мы вот как бы собрались, прочнулись, вот, и наперед.
Меня не сдивить, что все есть максима, але Валера хай откажет.
А вот зараз доведаемся про Валера.
Мне уже мало что может сдивить
в этом житті
Александра Лукашенки. Тому я ничего не выключаю. Але тут же ж я думаю, что есть некий лаг, некая дистанция поміж, скажем так, неуделом белорусских войск в этой войне и полномасштабным уделом. Тут магчымы некія такія прамежкавыя варыянты, там беларускія вайскоўцы могуць быць у некай незразумелай форме увайсці на тэрыторыю Беларусі, ці увайсці як складнік расійскіх падраздзяленняў, ці зайсці, скажам, як міратворцы для абароны Чарнобыльскай АЭС ад некіх наймітаў, якія нібыта рухаюцца паміж уздоўж беларуска-украінскай мяжы, каб чамусьці навошта захапіць гэтую Чарнобыльскую станцыю. Вось, і так далей, і так далей. Вось, таму тут могуць быць вельмі розныя варыянты, і Лукашэнка, зразумела, не хацеў бы гэта ў гэтым удзельнічаць. Але тут жа ж узнікае праблема, скажам, эканамічная, Ось перша проблема економічна, яка стоїть, це, як кажуть економісти, можливий дефолт. Білорусь не має грошей, як виплатити довги. А головна країна, якою винна Білорусь, це Росія. І від позиції Москви, від позиції Кремля залежить, готова Росія, скажімо, рефінансувати, реструктурувати черговим разом цей довг, чи відмовиться Росія це робити, тоді дефолт. Ось, тому рычаги тиску у Росії, окремя військ російських на території Білорусі, тут шмат. Ось, я думаю, що ми вельми хутка убачим, який варіант, який винік ось гэтых перамовов, тому що сховаць удзел беларускіх вайскоўцаў, як бы його не хавалі, будзе даволі цяжка.
І это пераход пэўнага рубікону, пераход пэўнай чырвонай лініі, бо ўсё ж такі пакуль Беларусь трактуецца як, ну, скажам так, памагаты, хаця і, ну, не да пэўнай ступені, да, пасобнік. Але ўсё ж такі вот і эканамісты пра гэта кажуць, што ўсё ж такі як бы спектр санкцый у Беларусі ён лягчэйшы, чым адносна Расіі. І магчыма гэта і ёсць пэўнае такое, ну, такой, скажам так, калі не пернічык, то больш кароткі бізун, які ўсё ж такі як бы прапорцыйны ўдзелу Беларусі. А калі удзел будзе такі ж, як і Расіі, вот, тады, адпаведна, бізун вырасце.
Я нават, Юрій, калі ўжо з вамі мы любім гістарычныя паралелі, то, можа, яшчэ адну праведу, ну, не зусім дакладна, ну, толькі для развагу, што падчас Другой сусветнай вайны нават нейтральныя Швейцарія і Швецыя, яны вымушаны былі, ну, як мінімум, прадстаўляць сваю тэрыторыю для чыгуначных, так сказаць, паставак немцам, фашысцкай Нямеччыне, і праз Швецыю ішлі туды ў Нарвегію розныя пастаўкі і ўзбраенняў і розных рэсурсаў, дзе немцы ваявалі з англічанамі ў Нарвегіі, праз Швейцарію ішлі. І гэта былі, ну, вот так атрымалася, што не зусім нейтральныя краіны, але яны ў нейкай ступені спрыялі агрэсару, но ніхто іх за гэта не карал. Канечне, пасля вайны, канечне, зараз зусім інша сітуацыя, з тэрыторыі Беларусі ліцяць ракеты і ліцяць самалёты, але паўтаруся, пакуль ва ўсіх, як вы ўжо правільна сказалі, ва ўсіх санкцыях, ва ўсім стаўленні всё-такі, і нават стаўленні ўкраінцаў, паказвае сацыялогія, всё-такі ёсць пакуль аддзяленне ад Беларусі, ад Расіі ў якасці агрэсараў. Гэта розныя ступені всё-такі.
Ну і яшчэ адна важная, я думаю, тэма, якую менавіта Лукашэнка узняў. Пуцін, дарэчы, быў даволі нешматслоўным падчас гэтай гутаркі, ён ізноў прыгадаў таварозварот, сказаў, што кшталту мы заўсёды былі пад санкцыямі, ну і нам санкцыі не страшныя, але Лукашэнка вот выступіў з такой ініцыятывай, што давайце збярэм лідараў Еўразійскага эканамічнага саюзу, АДКБ, намікнуў так, што мы ж ім дапамаглі, от Казахстану дапамаглі ж, маўляў, адзе падзяка, дачнасць. І, маўляў, от разам з імі мы пераадолім тыя самыя санкцыі і яшчэ праз паўгады ўсё забудзем. Такія мы моцныя. Валер, на ваш погляд, наколькі ў дадзеным выпадку як бы лідары гэтых краінаў будуць гатовы нават прыехаць у Маскву, не кажучы ўжо пра нейкае спрыянне вот гэтай антысанкцыйнай палітыцы? Ну і практычна, наколькі яны могуць як бы дапамагчы в этом сэнсе Лукашэнку і Пуціну?
Наконт прыехаць у Маскву не ведаю, магчыма, што і прыедуць. Наконт таго, каб падтрымаць Расію ў гэтым канфлікце, то яны будуць увесь час, скажам, адмаўляцца ад гэтага. І глядзіце, вось падчас галасавання ў ААН фактычна ніхто з сябраў ОДКБ і Еўразійскага эканамічнага саюзу не прагаласаваў, хаця б не прагаласаваў супраць резалюцыі на Беларусь. І Лукашэнка разумее, што ён аказаўся фактычна адзіным саюзнікам Расіі ў гэтай непапулярнай вайне. Ось, і гэта яму вельмі неёмка, і ён хацеў бы, каб Расія прымусіла сілай ось усіх астатніх саюзнікаў падтрымаць. і Росію. І він, до речі, шматразово на попередніх самітах увесь час підштурховував ось гэтае інтэграцыйнае аб'яднанне ў антызаходнім кірунку. Ось, але дасюль яго мала што атрымовалася. І нават падчас вось гэтай інтэрвенцыі ў Казахстан трактоўка вось тых падзеяў у розных краін чальцоў ДКБ была розная. Калі Лукашэнка адназначна казаў, што гэта змова Захаду, то, скажам, азіяцкія, яны іншую трактоўку давалі. Ось, таму я думаю, што з гэтага наўрад ці нешта атрымаецца, ну, але Лукашэнка тым самым хоча на фоне вось тых, скажам так, ненадзейных саюзнікаў даказаць лішні раз Расіі, што ён вось надзейны.
Віталь, а як вы ацэньваеце магчымасць не столькі палітычнай падтрымкі, колькі каб некаторыя, ну, прынамсі, некаторыя краіны АДКБ, найперш Казахстан, які наўпрост мяжуе з Расіяй, стаў такім своеасаблівым офшорам? Ну, вот як мы памятаем, калі былі расійскія і так званыя беларускія креветкі і так далі. Цяпер заходнія санкцыі вельмі абмяжоўваюць доступ і Беларусі, і Расіі да прасунутых тэхналогій. Але на Казахстан это не распаўсюджваецца. І вот Казахстан можа в этом сэнсе стаць таким як бы хабам своеасаблівым, які бы гэтыя санкцыі, ну, скажем так, мікшаваў, каб Казахстан купляў тое, што трэба Расіі. Ну і адпаведна прадаваў Расіі, і тады вот, маўляў, дзе ж вашы санкцыі? Нет у вас метадаў проти Косці Сапрыкіна. Магчыма, Лукашэнка, дарэчы, гэта і меў на ўвазе.
Я думаю, про это рано говорить, про такую роль Казахстана. Мне, ну, про этот блок про АДКБ хочу отказать, что то, что Лукашенко сказал, ну, мне сдается, это он знал-таки подстелил соломку Путину в том сенсе, что Путину самому это не емко было говорить, что вот иншие краины АДКБ, давайте встанем в один шерох, бо это было бы воспринято как, ну, некая там мощная Россия, имперская Россия, нечто загадывая Лукашенко, как такие ну, невеликая краіна ВДКБ, вот ён это прапановывае сваім же партнерам. Я думаю, гэта, ну, ці Лукашэнка угадал жаданне Путіна, ці, магчыма, нават Путін просто его попрасіл так выказацца. Ясна, што вся гэта, ну, умоўна, скажам, дапамога, это чыста сімвалічна, палітычна, і все гэты постсавецкія структуры, яны кіруюцца Расіяй, Расія там галоўны эканамічны цяжкавагавік, яна давала крэдыты, яна там всім астатнім дапамагае. На гэтым і трымаюцца яшчэ гэтыя структуры, як Евразэс, там, ну, і АДКБ, што Расія можа, будзе альбо не будзе, ну, яна мае магчымасць неяк дапамагаць гэтым краінам. А адваротнага не было, каб там Казахстан дапамагал Расіі, ці Арменія, там, ці Таджыкістан. Вось. І зараз я не думаю, што Казахстан, вот, як вы спыталі, можа стаць такім хабам. Ну, магчыма, тут еще мало информации, але, ну, чисто, калі подумать стратегічна, Казахстан мае зусім інші адносіны з Захадом і з Китаем, і неяк так працаваць вот, на Расію, при этом губляючи свой магчымыя контакты і імідж у вачах заходніх партнераў, калі яны сапраўды выкажуцца, што яны супраць гэтага, магчыма, што і Китай не вельмі этому будзе рады, то не думаю, што Казахстан захоча взяць на сябе такую небяспечную роль.
Добре, дякую великий Валер, дякую великий Віталь. Зрозуміло, це перший аналіз такий по гарячих слідах. Магчыма, ми більш довідаємося, до речі, про що вони там домовилися за зачиненими дверима і за тим, які, може бути, віддалені виніки буде мати ця зустріча. Наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода премії».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.